Параграф 5. Открытая самодержавная реформа. Для Петра наступил, наконец, момент открытого исполнения давно задуманной реформы. Он привлекает к обсуждению проекта свои совещательные органы, Сенат и некоторых иерархов, бывших в Петербурге на положении прежнего освященного собора. 23 февраля Петр посылает указ обер-секретарю Сената. «По получении сего объяви преосвященным архиереям и господам Сенату, дабы проект духовной коллегии, при сём вложенный завтра, выслушали, так ли он ему быть. И ежели что не так покажется, чтоб ремарки поставили, и на каждый ремарк экспликацию вины дела». Видимо, устный незаписанный приказ требовал еще и молниеносного продвигания всей процедуры. Духовные и светские персоны, не располагая еще ни телеграфом, ни телефоном, сочли нужным не откладывать выслушивание экстренного законопроекта до указанного завтра, а почтились собраться в тот же день, 23 февраля. Продолжали читать и на следующий день. По канцелярской справке, того же февраля 24 дня, по вышеписанному Его Императорского Величества указу, преосвященные архиереи и господа Сенат присланный проект слушали, в некоторых пунктах пополнили, а о прочих объявили, что все учинено изрядно. Духовные сановники, признавшие весь акт изрядным, были следующие: 6 епископов – Стефан Еворский, митрополит Рязанский, Сильвестр Холмский, митрополит Смоленский, Петерим Потемкин, архиепископ Нижегородский, Варлаам Коссовский, епископ Тверской, Аарон Еропкин, епископ Карельский, Феофан Прокопович, епископ Псковский, и 3 архимандрита – Феодосий Яновский, Санкт-Петербургского Александро-Невского монастыря, Антоний, Московского Златоустого монастыря, Иона, Казанского Спасо-Преображенского монастыря. Спеша закрепить эту первую формальную победу над духовенством, Петр на другой же день требует закрепления подписями достигнутого согласия. «Понеже вчерась», — пишет Петр в особом указе Сенату, — «от вас же слышал, что проект о духовной коллегии как архиереи, так и вы слушали и приняли все за благо. Того ради надлежит архиереям и вам он и подписать, который потом и я закреплю. А лучше 2 подписать, и один оставить здесь, а другой послать для подписания прочим архиереям». По канцелярской справке и были подписаны 2 экземпляра и скреплены 27 февраля царской подписью. Сила формально обязательного закона этими подписями носителей верховной государственной и церковной власти была выражена полностью. Дальнейшие формальности подписания духовного регламента духовными сановниками в епархиях имели уже только моральное значение – осведомление о совершившемся факте и собирание благожелательных советов об улучшении созданного учреждения. Новая форма высшего управления русской церковью вытекла из единоличной воли абсолютного монарха, без соборной воли самой русской церкви, и без соглашения с соборной волей всех других автокефальных православных церквей. Верхушка русской иерархии беспрекословно приняла это учредительное волеизъявление светской власти. Формальная неканоничность этой реформы вне всяких споров. Неканоничность, по существу, выяснится пред нами вскоре. Удовлетворенный первой решительной победой, Петр дал год сроку для приобщения к этому «кю до леглис» – церковному перевороту и остальной иерархии. Указом Сената для собирания подписей иерархии всех концов России был назначен светский агент власти, подполковник Семен Давыдов. В сопровождении приличия ради и духовного лица златоустовского архимандрита Антония. Новым указом Сената 9 марта 1720 года велено было начать подписи с Москвы, с митрополита Крутицкого, с находящихся там случайно архиереев, архимандритов и игуменов. В указе не без грубости выражалось пожелание иметь только покорную подпись, без рассуждений. объявя предложить им указом царского величества, чтобы они, выслушав оный, подписали руками своими, а именно архиерей на той половине листа, на которой подписались архиерейш и архимандриты в Санкт-Петербурге будучи, и на другой архимандриты и игумены, не ожидая других приезду, дабы в том им на Москве замедления не было. И когда кто подпишется, тем ехать во свои места по-прежнему. Буде же из них, которому архиерею за какую болезнью быть в Москве невозможно, то к тому радионово подписание златоустовскому архимандриту и ему Давыдову ехать самим и велеть потом уж подписаться купно с тамошними степенных монастырей архимандритами и игуменами. А буде кто подписываться не станет, и у того взять за рукою, какой ради причины он и не подписывается, чтобы о том показал имянно. Давыдов еженедельно рапортовал в Сенат о ходе дела и через 7 месяцев, объездив Россию, вернулся в Петербург 4 января 1721 года. В Тобольск, правда, за дальностью расстояния ему позволено было не ездить. Так собралась под духовным регламентом полнота подписей. Кроме царской и 6 сенаторов, тут были подписи всего 87 духовных лиц, 6 митрополитов, 1 архиепископа, 12 епископов, 48 архимандритов, 15 игуменов, 5 иеромонахов. Ни возражений, ни поправок не было и следа. Только в Южной России дал себя глухо знать некоторый клерикальный и вольнолюбивый дух. Епископ Черниговский Антоний Стаховский и Переславльский Кирилл Шумлянский явно замедлили со своим ответом. Сенат 14 августа 1720 года дал приказ киевскому губернатору прислать саботажников в Петербург, а в указе самим виновным с намеренной грубостью выражалась угроза. «Великий государь указал выслать вас в Санкт-Петербург по-прежнему, несмотря на твои никакие отговоры и болезни». Подписи после этого, конечно, были даны. Так, без всякого церковного соборования, хотя бы только обрядового и церемониального, волеизъявления светского абсолютного монарха под привычной видимостью воли православного царя в православном государстве, было дано предписание церкви. Никаким-либо соборным, церковным, хотя бы и показным только актом, а в обычном, чисто государственном порядке законодательным манифестом императора за подписью Сената. Предписано церкви, находящейся в рамках российского государства, отмена старого традиционного канонического строя управления и введено новое, необычное для церкви, но уже обычное и общепринятое в государстве, коллегиальное управление. Вместо чаемого патриарха во главе церкви ставится рядовое среди других государственное установление, даже с уродливо латинским наименованием – коллегиум духовное. Чиновниками-исполнителями верховной монаршей воли назначаются в него этой последней члены коллегии точь-в-точь, как и в прочие коллеги. Членам духовной коллегии предписано принести по готовому уже тексту присягу в Сенате на верноподданническую службу, точь-в-точь, как это делалось и при учреждении всех прочих коллегий. Служба есть служба. Ни о каком раздвоении властей под единым абсолютным монархом и мысли не допускается. На другой же день, 26 января, в обычном законодательном порядке Сенатом подносится на высочайшее утверждение и утверждается шаблонный штат новой коллегии. Первое. Президент из митрополитов – 1. Второе. Вице-президентов из архиепископов – 2. Третье. Советников из архимандритов – 3. Четвертое. Асессоров из протопопов – 4. Пятое. Да из греческих черных священников – 1. Предложен на утверждение и личный состав. В духовной коллегии архиереи, президент Стефан, митрополит Рязанский, вице-президенты, архиепископы Феодосий Новгородский, Феофан Псковский, советники, архимандриты, Петр Симоновский, Леонид Петровский, Ерофей Донской, Гавриил Ипатского монастыря. Асессоры, протопопы Иоанн Троицкий, Петр Сампсониевский, да греческий черный священник, а о четвертом, кого духовная коллегия заблагорассудит. Петр положил резолюцию. Сих призвав сенат, объявить, также указ им вручить и присягу. С 25 января по 14 февраля постепенно все назначенные 11 членов коллегии являлись в сенат, получали указ и приносили присягу, как это полагалось для всех коллегий, несущих службу государеву, и состоящих под одной покрывающей их сенатской шапкой. После благополучного для Петра подписания всей иерархии духовного регламента царь-реформатор должен был чувствовать себя удовлетворенным и готовым поступиться некоторыми протестантскими крайностями своих проектов. Таково, например, внесенное Феофаном в часть первую регламента под пунктом 5 предложение, чтобы в духовной коллегии было невозможно тайно всем слагаться, то есть во избежание политических заговоров. То должны быть лица разного чина и звания, епископы, архимандриты, игумены и от властей белого священства. И что еще к тому опасению угоднейше, аще от мирского чина присовокуплены будут к духовным честные и благоразумные особы. Эти нами подчеркнутые и не приведенные Петром в действие строки имеются, однако, во всех беловых и черновых официальных копиях регламента. Но уже в тексте, хранившемся в палате заседаний Святейшего Синода в особом ларце, слова эти заключены в квадратные скобки, не рукой писца, но, судя по чернилам, по-видимому, самим Феофаном, конечно, с дозволения самого Петра. В списке духовного регламента, хранившемся в синодальном архиве, слова зачеркнуты Феофаном, а в списке Сената они остались нетронутыми. Но во всех печатных изданиях XVIII и XIX веков эти строки отсутствуют. И только впервые они обнародованы с исторической точностью в первом томе монументального издания Синода в 1879 году. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Значит, первоначальный замысел конструкции духовной коллегии был заостренно протестантским.